Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста, то есть, если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Я вот с огромной симпатией отношусь к людям, которые интересуются устройством реальности, которые вообще об этом переживают. Так что быть атеистом очень хорошо, гораздо лучше, чем человеком безразличным. А если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, то тоже добро пожаловать. И вы можете нам этот вопрос поставить, мы над ним вместе подумаем. И эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать через наш сайт theos.fm. theos.fm. Там будет такая синяя полоска. Слушать эфир, задать вопрос в студию. Можно присылать мне напрямую на почту asksergey@list.ru. 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 Сергей – последняя буква Y, как русская U. Вы можете использовать этот же адрес. Если вы слушаете нас в повторе, тогда вопрос полежит у меня в ящике, и я на него отвечу во время ближайшего эфира. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. Мы благодарны, спасибо. И как оказать такую поддержку, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же страница, которую вам выдаст поисковик, это будет страничка моей передачи. Итак, перейдем к вопросам. Вы говорите, что философы пытаются объяснить, как материя порождает сознание, у них не получается. И большинство из них приходит к выводу, что никаким. Ну, я не говорил, что большинство, мне кажется, довольно бессмысленно тут голосовать. Но это просто не так. Большинство философов, к сожалению, сейчас материалисты, как раз по причине акамистского подхода. Многие из них говорят, что сознания вообще нет, это функции мозга. Значит, относительно того большинство философов, значит, материалисты. Ну, вот смотрите, например, Джон Сёрль, он материалист. Он атеист, материалист. Он считает, что сознание каким-то образом порождается мозгом. Но он говорит, вот есть задача, которую не может решить. Вот, например, проблема свободной воли. Он говорит, мы столетиями бьемся, пытаемся понять, как может существовать свободная воля в материалистической вселенной, ни малейшей идеи, и мы в то же время не можем ее отрицать. Потому что свободная воля – это не то, что мы могли бы отрицать, потому что само отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Дэвид Чалмерс, очень известный философ сознания, пишет так, я сейчас просто его процитирую. По своему темпераменту я очень расположен к материалистическому редуктивному объяснению. У меня нет выраженных спиритуалистических или религиозных наклонностей. Многие годы я питал надежду на материалистическую теорию, и я лишь с большой неохотой оставил ее. В конце концов, мне стало ясно, что этих выводов нельзя избежать никому из тех, кто хочет всерьез принимать сознание. Материализм – это прекрасная и захватывающая картина мира, но для объяснения сознания мы должны использовать дополнительные ресурсы. Это Дэвид Чалмерс, один из ведущих философов сознания. Ну, тот же Сёрль, хотя он материалист, он говорит, что у него, как у материалиста, нет ответа на вопрос о свободной воле. То есть о том, что философия сознания, она как-то разъяснила этот вопрос. Нет, не разъяснила, она просто пришла к выводу, что ответа нет. Но материалисты, они как-то пытаются настаивать на том, что ну, да, мы когда-нибудь это раскопаем, мы когда-нибудь поймем, как оно работает в рамках материализма. Это такой материализм белых пятен, что... Или еще это называется обещающий материализм. То, что когда-нибудь в будущем, возможно, материализм найдет ответ на все эти вопросы, но пока не нашел. И вот пока что существование сознания, оно является одним из индикаторов того, что материализм попросту неверен. Другой философ Томас Нагель написал целую книжку «Почему современная неодарвинистская картина мира почти наверняка является ложной». По-моему, ее нет в русском переводе. Но вот он сам атеист и материалист, он, ой, я не уверен, что он себя, но он атеист во всяком случае, он говорит о себе как об атеисте, но он говорит, что вот материализм не может объяснить феномен сознания. И то есть у нас есть ряд философов, которые, не будучи верующими людьми абсолютно, они пришли к выводу, что да, вот у материализма есть огромные проблемы, только некоторые являются в этом отношении оптимистами и говорят, ну, пока мы этого не понимаем, но, может быть, когда-нибудь потом мы это поймем, а некоторые говорят, что материализм попросту ложен. Вот. И я, собственно, разделяю мнение тех, кто, как Дэвид Чалмерс, считает, что материализм попросту ложен, и нам не нужно дальше мучиться, потому что у нас нет оснований принимать материализм вообще. Какие у нас основания делаться материалистами? А камейский подход, который вы упоминаете, он является, как вам сказать, камейский подход всегда практикуется в рамках конкретной задачи. Когда я говорю, не умножая сущности сверх необходимого, всегда нужно поставить вопрос, для чего? Необходимого для чего? Какую я задачу решаю? Вот если, допустим, мы спросим, в чем причина смерти Пушкина, то нам эксперт-патологоанатом объяснит, что Александр Сергеевич Пушкин получил пулевое ранение, которое вызвало такие-то повреждения в его организме, вызвало такие-то патологические процессы, которые закончились смертью по таким-то причинам. И он даст нам исчерпывающий ответ, как специалист. И в рамках его объяснения принцип Окама будет означать, что если Пушкин умер от пули, нам нет необходимости думать, что он был отравлен, или что его погубили колдовством вуду, или еще чего-нибудь. Пуля является достаточным объяснением. Все, нам больше ничего не нужно. Нам не нужно никаких других объяснений. Принцип Окама, он очень хороший в том плане, что, ну, например, когда известная история про то, как люди, раскопавшие пирамиду египетскую, археологи, все поумирали через какое-то время. Не прошло и 20 лет, как их догнало проклятие фараона. Но если посмотреть подробнее, они были люди немолодые, поумирали от естественных причин, умираем мы все. То есть тут проклятие фараона привлекать незачем. Но принцип Окама, он как раз работает в рамках вот этой узкой задачи объяснения. И он ничего не исключает из реальности. То, что патологоанатом даст нам исчерпывающий ответ на вопрос, от чего умер Пушкин, никак не отрицает существование Дольного кодекса, отношений Пушкина с Гончаровой и с Дантесом, истории поэзии, всех социальных факторов, которые привели к такому развитию событий. То есть принцип Окама, он его было бы абсолютно ошибочно и неверно использовать для отсечения определенных объяснений. Но я еще приведу пример. Можем ли мы объяснить на уровне науки, почему Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Можем. Запросто. Пушкин, он был самец примата. Это такой факт научный. Он хотел привлечь внимание самки детородного возраста. По-моему, была Анна Керн, что ли. Но вот она была самка детородного возраста. Он пытался привлечь ее внимание, потому что он хотел продвинуть свои гены. Это объяснение на уровне биологии. Оно является верным. Да, Пушкин, ну как ни крути, он, да, он самец примата. Является ли оно полным? Является ли оно исчерпывающим? Нет, конечно, не является. Потому что Пушкин – это некто больше, чем самец примата. Он самец примата, но не только. Он еще личность, он обладает психикой, он обладает духовными интересами и так далее и тому подобное. То есть объяснение может быть верным, но не исчерпывающим. Попытка сказать, что материалистическая картина мира должна быть принята, потому что она проще, но она, понимаете, проще всего мы могли бы сказать, что самое простое объяснение – все создал Бог. Тогда бы нас должно это побудить к теизму как раз. Материя, которая выглядит очень сложной, запутанной, она образует какие-то очень сложные сочетания, ее нельзя назвать сильно простой. Вот. Но в любом случае принцип Оккама, он работает только в очень узком спектре задач, когда мы поставили определенную задачу, когда мы поставили ее в определенных рамках, когда мы спрашиваем, там, не знаю, чего умер Пушкин у патологоанатома. Патологоанатом нам дает свое заключение. И он, мы делаем обоснованный вывод, что магия Вуду тут ни при чем. Вот так работает принцип Оккама. Он хорошо работает, когда вы сталкиваетесь, скажем, с теориями заговора какими-нибудь. Когда люди пытаются объяснить глупость, какой-то глупый поступок каким-то тайным заговором, что это все вот намеренно было сделано. Ну, и мы говорим, а зачем? Все можно объяснить на уровне, на более низком уровне, на уровне обычной человеческой глупости. Но я не думаю, что принцип Оккама у нас хорошо работает на уровне философии. Поэтому я не думаю, что он поддерживает материализм вообще. Вы верите в теорию эволюции, хотя данных, как из амебы произошел человек, нет и быть не может, не будет. Если же компьютерное моделирование, генетические алгоритмы, какие-то переходные виды, кстати, часто фальшивые, на чем эволюционисты и ловились. В мультиверс не верите, но там также компьютерное моделирование, расчеты, указывающие на мультиверс. Почему вы верите в одно, а в другое нет. Идеология непринятия. Значит, для меня теория эволюции, она не является предметом веры, преданности. Я к ней отношусь совершенно спокойно. Если завтра выяснится, что теория эволюции является с научной точки зрения ложной, меня это никак не напряжет. Просто я читаю таких авторов, как Феодосий Добжанский и Фрэнсис Коллинз. Они оба верующие христиане. И они оба ученые-эволюционисты, причем очень высокого уровня. Вот люди, которые одновременно верят в Бога, и они верят в то, что Бог создал многообразие видов при помощи эволюционного процесса. Поэтому я не говорю, что люди должны верить в эволюцию. Я не являюсь популяризатором науки, это совершенно не мое призвание. Я говорю о том, что если теория эволюции верна, это никак не повод оставлять христианскую веру. Потому что есть ученые-эволюционисты, которые эту теорию развивают и которые являются при этом верующими христианами. То есть тезис, я тут, надеюсь, тут понятен. Если теория эволюции верна, это никак не колеблет нашу веру. И тратить время, силы на борьбу с эволюцией, мне кажется, достаточно бессмысленным делом, потому что вы задаете правила игры, по которым вы проиграете. Потому что грамотный атеист вам подробно обоснует, почему теория эволюции заслуживает доверия. Вот он, вообще, я считаю достаточно бессмысленным делом рубиться с естественниками на их поле. Человек годами учился, годами, после чего он десятилетиями практикует в своей области. Я охотно припираюсь, например, с Панчином по философским вопросам, в которых он плавает, в которых он не разбирается ни минуты. Но я не буду с ним спорить про биологию. Биологией он занимается реально. Это его профессия, он в это погружен, он знает это дело. Он там специалист. Если я начну спорить с человеком в области, где он специалист, а я нет, я буду быстро побит и просто произведу крайне неблагоприятное впечатление для Евангелия. Потому что, знаете, я читаю типовая история отпадения, я когда читал историю деконверсии. Они, ну, разные, у всех все люди разные. Но вот история отпадения от веры в Штатах типичная. Она выглядит так, что некий отрок вырос в христианской семье, в каком-то маленьком американском городке, там такая хорошая, благочестивая среда. Потом он поступил в колледж в большом городе, и тут ему встретились профессора-атеисты, которые ему объяснили за эволюцию и сказали, вот смотри, там, у нас есть основания верить, что Земля абсолютно точно не 6 тысяч лет, и что многообразие видов у нас образовалось постепенно. И поскольку ему уже внушили, что ты должен верить либо во Христа, либо в эволюцию, он, значит, отпадает от Христа. Ну, плюс дополнительные там искушения, которые бывают у молодых людей. И вот ставить вопрос или эволюция, или Христос, мне кажется, значит, сразу подкладывать бомбу под веру человека, которая рванет. Поэтому я говорю, если эволюция верна, о чем я не имею категорического суждения, потому что я не биолог, это не моя область экспертизы. Но если эволюция верна, это вообще никак не связано с истинностью нашей веры. А что касается мультиверс, там, компьютерное моделирование и расчеты, видите ли, эволюция соответствует критерию фальсифицируемости, ее можно опровергнуть. То есть, если мы, допустим, находим кости динозавров в слое отложений, которые относятся, там, не знаю, к XI веку, или мы находим череп диплодока, на нем написано древнееврейскими письменами из коллекции трофеев Нимрода, сильного зверового пред Господом. Или мы находим в одной и той же, на одном и том же уровне отложений кости динозавров и человека. И если мы это делаем систематически, это будет очень серьезный аргумент против теории эволюции. Она на этом рухнет. И я не думаю, что от этого все сразу покаются, атеисты. Они просто скажут, ну да, вот теория рухнула, мы не знаем, как появилось многообразие видов. Ну, наверное, мы какое-нибудь объяснение потом найдем. Люди вот не бегут каяться от того, что у них нет объяснения того, как функционирует сознание и свободная воля. И если у них пропадет объяснение, как возникло многообразие видов, они тоже не покаются. Но, в принципе, теория эволюции, она научно опровержима. Она соответствует критерию Поппера. Теория мультивселенных, она является метафизическим верованием, потому что никакие данные из этих мультивселенных нам недоступны. Это другие вселенные. Мы не можем до них добраться, мы не можем проверить эти утверждения. Мы можем делать там, что касается эволюционной теории, то я сказал бы, для популярного ознакомления, я очень советую книжку Фрэнсиса Коллинза в русском переводе «Доказательства Бога». И, по-моему, она лежит вообще в открытом доступе, ее можно просто нагуглить. В английском варианте это Language of God, Фрэнсис Коллинз, Language of God. И он очень хорошо объясняет, почему он все-таки считает всю революцию обоснованной. И он объясняет это именно с позиции верующего человека. Но теория эволюции – это теория, которая объясняет данные, которые мы можем наблюдать, которые мы можем проверить, которые соответствуют тому, что мы находим здесь, на Земле. Поэтому в этом отличие от теории мультивселенных. Из мультивселенных у нас никаких данных нет. Игорь, мусульмане говорят одно и то же, как роботы, что нет Бога, кроме Бога. Мы это уже 6 тысяч лет знаем. Неужели их Богу больше нечего им сказать? Ну, если они провозглашают монотеизм, тут нужно с ними согласиться и сказать, да, существует единый истинный Бог, который является творцом всего существующего, который создал человека, перед которым человек несет ответственность за свои поступки. Будет день суда. Давайте теперь, вот мы на этом согласны. Давайте теперь, да, и мы еще больше согласны, что Бог посылал пророков, что Бог вышел с людьми на связь. Теперь давайте поговорим об Иисусе. То есть, вот установив эту область согласия, давайте мы будем говорить, поговорим о том, кто такой Иисус Христос. Вот поэтому тут нужно, когда вы дискутируете с кем-то, важно найти какую-то область согласия, в чем мы согласны. С мусульманами у нас есть такая область согласия, мы эту область согласия обозначаем, и когда мы ее обозначаем, мы, с одной стороны, смягчаем сопротивление человека, который, знаете, когда человек чувствует, что нападают на какие-то его дорогие убеждения, он противится. Любой человек. Когда мы говорим, вот в этом мы согласны, вот тут мы можем согласиться, он наоборот открывается, можно обсуждать дальше. Станислав, уж не хотите ли вы сказать, что христиане изобрели научный метод анализа повторяющихся наблюдений, пытаясь найти сверхъестественную причину? Что христиане изобрели научный метод, это такой факт. Научный метод изобрели, ну, Фрэнсис Бэкон, кто он у нас был-то? Он у нас был христианин, и, по-моему, я не помню, был он монах или нет, но вообще научный метод изобрели католическое духовенство. Ну, такой вот факт. По той очевидной причине, что это были единственные люди, у которых в ту эпоху было время, было образование и был интерес к предмету. Крестьяне были заняты тем, что они землю пахали, аристократия была занята тем, что рубила друг друга. А единственные люди, которые, собственно, были, обладали грамотой и могли этим заниматься, питали какой-то интерес, это было духовенство. И поэтому, да, христиане, причем духовенство, изобрели научный метод. Это такой исторический факт. Простите, пожалуйста, вот люди иногда пишут длинные довольно письма, мне их очень трудно писать, читать в эфире. Возможно, фарисеи выгнали Иисуса, потому что они были в страшном негодовании от интонации или манере чтения Иисусом Христом. Вопрос, как не продолжать чтение Псалтири с интонацией, со старанием, или подстраиваться под тарабарщину, быть хорошим чтецом. Знаете, в Псалтире сложилась определенная практика чтения Псалтири в православной церкви, и ей следует, ей лучше следовать. То есть не мы ее установили, нам ее не стоит менять. Что касается того, что почему фарисеи так пришли в такое раздражение, насколько я помню, там речь идет о том, что Иисус упомянул о том, что много вдов было в Израиле, и никому из них не был послан Илья, как к вдове Сарепту Сидонской, то есть к язычнице. И много прокаженных было в Израиле, никто не очистился, кроме Неймана Сириянина, то есть тоже чужака, язычника. А что раздражило фарисеев, это то, что Бог может предпочесть язычников. Потому что фарисеи испытывали острую такую национально-конфессиональную гордость. Мы иудеи, с нами Бог. Значит, мы лучше всех, мы находимся в исключительном положении перед Богом, ну и вот Иисус их в этом деле поправляет. И это их вызывает негодование. Не то, что Иисус читал с какими-то не такими интонациями. Мистер Фриман, можно ли назвать книги Иова и Ионы богословскими притчами? На это многое указывает. Десницкий, например, притчами их считает. Не является ли утверждение некоторой мифологичности и сказочности ряд библейских сюжетов подрывом авторитета Писания и его богодухновенности, как об этом думают фундаменталисты? Значит, да, конечно, я думаю, что это притча. Я тут согласен с Десницким, потому что Писание содержит притчи, это нормально. Евангелие содержит притчи. Вот Иисус рассказывает притчу о блудном сыне. Может быть, это конкретная семья, которую Иисус знал. Может быть, история про милосердного самарянина – это конкретная история с конкретными людьми. Может быть, такое. Но нас-то даже не волнует, мы даже до этого вообще, нам не важно. Мы понимаем, что это история об отношениях Бога и человека. Она нам интересна не с точки зрения ее хроникальности. Поэтому книги Иова и Ионы, они могут быть богословскими притчами, конечно. И книги Ионы на это многое указывает. Поэтому я тут не вижу ничего, что предполагал бы подрыв авторитета Писания. Потому что историчность и богодухновенность явно не одно и то же. Ну, я еще раз приведу в пример новозаветные притчи. Мы вообще не допытываемся, а был ли там блудный сын конкретным историческим персонажем. Мы этого не знаем, и нас не волнует. Мы понимаем, что это притча, которая рассказана для того, чтобы сообщить нам нечто важное об отношениях Бога и человека. И вот книга Ионы, она очень важная, она очень глубокая богословски. Она очень актуальная. Знаете, вот Иона – это пророк, которого Бог посылает в Ниневию. Ниневия – это абсолютно ненавистная для Израиля империя. Это вот ассирияне, это люди, которые у нас упоминаются в учебниках истории. Там, я помню, барельеф из учебника истории с изображением взятия города и там посаженных на колья, замученных, растерзанных людей, которые, чем ассирийцы похвалялись. Они показывали, какие мы вообще крутые, вот как с нами не надо ссориться. То есть это были люди, которые массово предавали людей страшным лютым казням, развешивали содранные с людей кожи на стенах городов и, естественно, навлекали на себя всеобщую ненависть, ненависть Израиля в частности. И для Иона, почему он не хочет ему, собственно, проповедовать? Потому что он слышит о том, что Бог вот сейчас наведет на этих ниневитян бедствия, и он говорит, ну, наконец-то, ну, вот, ну, и даже недоволен немножко, что так долго Бог тянул, но, наконец-то, наконец-то им прилетит, а вот сейчас им получат, что они заслужили. И он не хочет идти, потому что, а вдруг они, гады, покаются, а вдруг их Бог простит. И Бог открывает Ионе, что Бог любит и желает покаяния и спасения, в том числе этих жутких, отвратительных, страшных язычников. И вот это послание книги Иона, оно до сих пор очень важно, оно до сих пор не усвоено. И насколько это соответствует там, буквальному историческому контексту, это также маловажно, как маловажно, насколько исторична притча о блудном сыне. В Библии есть несомненные исторические повествования. Книги Царства, например, Евангелие, Деяния апостольские. Деяния, Евангелие и Деяния, например, они историчны. В том плане, что все, что Иисус сказал и сделал, это просто вот то, что за ним записано, то, что произошло на самом деле. Он буквально телесно воскрес из мертвых. Это произошло в истории. Мы на этом имеем основание, исходя из текста, это утверждать. Но Библия не обязана быть историчной во всех своих книгах, во всех своих деталях, чтобы быть богодухновенной. Книга Иона, она может быть притчей, при этом богодухновенной. Вы говорите, если Троица есть ложное учение, почему эту ложность не видит никто, кроме унитариев, не видят католики и прочего? У вас логическая ошибка, апелляция к большинству. А реальное положение вещей абсолютно не должно быть истиной, если оно поддерживается большим количеством людей и конфессий. Унитариев просто забили в свое время, а вот то, что многие христиане раньше и сейчас не видят Троицы божественности Иисуса, это заставляет задуматься об истинности учения. Нет, я не апеллирую к большинству, но понимаете, в чем дело? Долго будет читать лекцию сейчас про Троицу в Библии, и это не поместится в формат нашей передачи. Я написал статью «Почему мы верим в Троицу». Там обзор аргументов, почему мы верим в Троицу. Вот. И учение о Троице, оно является библейским, прежде всего. Оно не является учением большинства. Но я апеллирую в данном случае не к большинству, я апеллирую к Божьим обетованиям. Христос говорит, я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. Если вы говорите, унитариев забили, ну, получается, что обетование Христа рухнуло, и у нас не было истинной церкви до тех пор, пока у нас не появились унитарии. Вот Христос обещал во все дни до скончания века, и тут на века отучился. У нас вроде были истинные христиане в самом начале, потом их всех забили тринитарии, и их не было долгое время. Потом опять вылезли, появились истинные христиане. А где в этом провале? Почему Христос не сохранил свою церковь от падения? То есть это не вопрос отношения, это не апелляция к большинству, это апелляция к Божьим обетованиям в данном случае. Но я, конечно, вас приглашаю рассмотреть внимательно текст Священного Писания. Если люди раз за разом находят в Писании Троицу, причем административно они друг от друга не зависят, может, у них есть на это причина. Может, стоит все-таки посмотреть это в Писании. Теория эволюции Бога христианского, конечно, не исключает, но она делает из него беспомощного программиста-садиста. Напрасно заигрывает перед эволюционистами, они не оценят, пойдут дальше. А почему, собственно? Ну, хорошо. Допустим, мы не верим ни в какой теории эволюции. Допустим, у нас тигр сотворен готовым. Допустим, он у нас не... У него нет долгой истории предков эволюционных. Допустим, он, там, как Блейк пишет, тигр, светло горящий в глубине полуночной чаще. Вот он так прямо, непосредственно сотворен Богом. Тигр – это хищное животное. У него клыки. Наберите в поисковике картинок «тигр», и вас сразу вы увидите, какие у него мощные клыки. И эти клыки заточены под раздирание мяса. И весь его опорно-двигательный аппарат, он заточен под то, чтобы преследовать антилоп. И весь его желудочно-кишечный тракт заточен под то, чтобы переваривать мясо. Возник тигр, сформировался тигр в результате долгого эволюционного процесса или сотворен готовым, это конкретный хищный зверь. Он не может кушать траву, он для этого не предназначен. Для того, чтобы кушать траву, нужен совершенно другой организм, совершенно другими зубами, там, совершенно другим. То есть, либо, как вам сказать, говорить о том, что у нас хищничество появилось только после падения, это у нас тигр своими клыками траву щипал. Нет, знаете, тигр не может быть травоядным. Это было бы бессмысленно. Что касается заигрывания перед эволюционистами, понимаете, в чем дело? Есть христианская догматика, есть научные теории. Когда вы ставите себе задачу опровергать научные теории, вы ввязываетесь в борьбу с людьми, которые вас побьют. Они вас побьют, потому что они знают предмет, а вы не знаете. Еще раз скажу, я спорю с тем же Панчином. Иногда захожу там, к нему поругаться в Facebook, но я с ним не спорю о биологии. Потому что в биологии я не разбираюсь, а он разбирается. Когда люди разбираются в каких-то естественных науках, с ними не надо спорить в их области. Это производит ужасное впечатление. Знаете, я иногда натыкаюсь на людей, которые ничего не знают про Библию, ничего не знают про христианство, делают при этом космически самоуверенные высказывания про христианскую веру. Это производит ужасное впечатление, и уж точно эти люди меня не убеждают. Так с нашей стороны аналогично. Когда мы начинаем, не будучи специалистами, сильно опровергать научную теорию, которой придерживаются все специалисты в этой сфере, мы проигрываем, мы никого ни в чем не убедим. Поэтому я думаю, что вся эта борьба с эволюцией, это вообще вот не то, чем нам стоит заниматься, это то, что стоило бы отложить в сторону. Дэвид Чалмерс, при том, что он материалист, при этом является атеистом. Вы искали атеистом, который не материалист, вот вам получите. Ну да, действительно. То есть человек может прийти к выводу о несостоятельности материализма, потому что он просто хорошо подумал, а не потому что он поверил в Бога. Так. Ни в коем случае креационист не проиграет атеисту-эволюционисту. Есть огромное количество биологов, которые отрицают макроэволюцию, так что мимо. Знаете, как вам сказать? Вот я еще раз обозначу проблему. Допустим, представьте себе, допустим, что эволюционисты имеют свою аргументацию. Они могут обосновать свою точку зрения. Допустим, вас в этом убедили. Допустим, вас убедили, что эволюция имела место. Вы что, будете тут же обязаны от Христа отречься? И вот я говорю, что нет, конечно. Есть эволюционисты, причем топовые эволюционисты, топовые ученые, как Феодосий Добжанский, Фрэнсис Коллинз. Феодосий Добжанский – один из создателей синтетической теории эволюции, православный христианин. Поэтому я считаю достаточно бессмысленным нам рубиться с этой научной теорией. Даже если мы ее опровергнем, это не приведет людей к покаянию и вере. И ставить условия для того, чтобы быть христианином, ты должен отвергать такую научную теорию, это просто ставить ненужную и бессмысленную преграду. Атеист высказался, нет никакого бога, хватит этих сказок, религию придумали тираны, чтобы держать народ в страхе. Очень хорошо. Религию придумали тираны, чтобы держать народ в страхе. Как вам сказать, проблема с атеистической риторикой определенного рода – это то, что у людей сразу за 19 веком следует 21, а 20 века у них не было. В 20 веке, 20 век был веком, когда у нас грандиозные тиранические режимы правили третью человечества и при этом энергично отрицали Бога. У нас треть человечества жила под властью четко атеистических режимов. То есть Советский Союз, и зависимые от него страны, и Китай. Это треть человечества. Товарищ Сталин отлично обходился без религии и держал людей в страхе. Он был научный атеист. Мао Цзэдун. Отлично он держал людей в страхе. Там, Пол Пот, еще куча всяких диктаторов поменьше. У нас 20 век – это эпоха атеистических диктатур. И вот человек дальше пишет. «Я много лет старался уважать убеждения верующих, хотя не разделял их, но в стране, где людей сажают в тюрьму за селфи на форуме храма, В стране, где существует дискриминация атеистов, уголовная статья за оскорбление чувств верующих, религия не заслуживает даже уважения. Что бы вы ответили? А какова природа реальности? Мы говорим не о том, что заслуживает уважения, что не заслуживает уважения. Как вы вообще определяете, что заслуживает уважения, а что нет? Откуда вы берете вашу систему ценностей? Значит, конечно, можно спорить о том, что там статья дискриминирует. Вы знаете, у меня нет автомобиля. По отношению ко мне нельзя совершить такого преступления, как угон автомобиля. Дискриминирует ли меня статья Уголовного кодекса, которая преследует угон автомобилей? Ну, я думаю, что нет. У меня автомобиля нет. Мне эта статья не нужна, мне она совершенно не интересна, меня она никак не защищает, потому что против меня нельзя совершить такое преступление. Является ли она дискриминационной, я не думаю. Но это вообще в другую сторону. Человек может верить в Бога и считать, что статья за оскорбление чувств верующих не нужна. Это абсолютно не связано с верой в Бога как таковой. Поэтому истина, ей совершенно неинтересно, уважают ее или нет. Есть факты о реальном мире. Например, не знаю, могу ли я уважать гелиоцентристов? Ну, так гелиоцентризм, он истинен абсолютно независимо от того, уважаю я его или нет. Истина – это то, что существует независимо от нас и наших мнений об этом. Поэтому абсолютно неважно, для того, чтобы разобраться с вопросом о реальности, мы должны отвлечься от наших личных пристрастий, наших личных уважений и неуважений, о том, какова реальность, существует ли Бог на самом деле. Как мы приходим к выводу о том, существует Бог или нет? Но что касается тирана, придумали религию, чтобы держать народ в страхе, это опять, потому что у нас полный 20 век тиранов, и все они атеисты. Вячеслав, недавно я принял православие. Ортодоксы и христианство все время упрекают меня, что есть некий консенсус патрума святых отцов о том, что Земле 6 тысяч лет, и что кто в это не верит, не православный. Я действующий биолог, я знаю, что Земле не тысяч лет, не 6 тысяч лет, я знаю, что макроэволюция – это факт. Как не быть? Ой, вы знаете, у нас всегда, как вам сказать, любой православный человек, он всегда, который что-нибудь публично говорит, он всегда столкнется с обвинениями в том, что он еретик. Это такая традиция. Вот про меня кое-где пишут, что я еретик. Опять-таки, есть, ну я-то что, тут в ересе обвиняют вообще всех там. Вот бывают люди, которые себя назначат с такими стражами правоверия, и у них еретики все, кроме них. Поэтому вообще не переживать. Есть догматы церкви, есть официальные вероучительные документы, и там не сказано, что нужно верить, что Земля 6 тысяч лет. Человек имеет свое частное мнение, что Земля 6 тысяч лет, молодец, пусть имеет. А нас-то ни к чему не обязывает. Значит, я знаю, что есть достаточно много православных людей, которые совершенно спокойно относятся к теории эволюции. И эта церковь не требует от нас той или иной позиции в этом вопросе. Поэтому, ну, человек может на своем настаивать, но это его частное мнение, которое нас ни к чему не обязывает. Что касается консенсус патрум о том, что Земле 6 тысяч лет, существует консенсус патрум, что Солнце вращается вокруг Земли. Существует консенсус патрум, что небо твердое. Я могу набрать массу утверждений о природном мире, которых придерживались святые отцы, которые сейчас являются очевидно ложными. Поэтому, когда мне говорят «Земле 6 тысяч лет», я говорю: «Хорошо, вы верите, что небо твердое?» «Нет». «Тогда вы еретик. Тогда вы не православный». Потому что почитайте святых отцов, у святых отцов небо твердое. Ну, потому что они просты, и они этого не скрывают. они излагают те представления о природном мире, которые были им современны. Они просто следуют науке своего времени. Наука их времени не является богооткровенной. Вот у святых отцов есть то, что относится к духовной жизни, то, что относится к отношениям с Богом, то, что относится к толкованию Писания, а есть то, что относится к представлениям о природном мире, которые были в их время, которые являются просто ложными. При этом они не настаивают даже там почитать, там они могут писать, а вот одни считают так, другие считают это, а они говорят, мне Бог открыл, что Земля 6 тысяч лет. Поэтому пытаться использовать, нужно быть последовательным, если вы используете святоотеческие тексты для того, чтобы извлекать из них научные сведения о природном мире, вы должны верить в то, что небо твердое. Потому что оно твердое, там оно описано, в Библии оно твердое. В книге Иова написано, не ты ли распростер небо твердое, не он ли распростер небо твердое, как литое зеркало. Твердь – это твердый купол, вообще говоря, по тексту. То есть, если люди хотят извлекать из Библии святоотеческого наследия утверждение о природном мире, они должны быть последовательными. Они должны верить в твердое небо. Если не верят в твердое небо, они жалкие, несчастные соглашатели, приспособленцы, еретики. Поэтому, когда мне говорят, что ты должен верить в то, что Земля 6 тысяч лет, я на это говорю, что вы должны верить тогда, что небо твердое. Вот, поэтому подход к текстам святых отцов, вот тут ты должен верить, а иначе ты еретик, а вот тут селедку заворачивали, и в это мы верить не будем, потому что, ну, это явная неправда, мне не кажется обоснованным, мне вообще не кажется серьезным. Не надо так относиться к святым отцам. Они заслуживают лучшего. Это великие мыслители, действительно. Это люди, которые огромные усилия прилагали к разумению Слова Божия. Их наследие, оно очень важно и ценно. Их надо внимательно и с любовью читать. Но это не цитатник председателя Мао. Нужно отдавать себе отчет, что это люди, которые жили в свое время, описывая природный мир, они описывают его на языке своего времени. А поэтому я бы так сказал. Вообще, знаете, я писал статью длинную на эту тему, может ли православный быть гелиоцентристом? Может ли православный быть гелиоцентристом? Она на Правмире печаталась. Наберите Худиев, может ли православный быть гелиоцентристом? Там моя точка зрения подробно изложена. Атеисты выдумали объяснение на тонкую настройку Вселенной, что якобы есть наблюдатель, поэтому мы замечаем, что все под нас. Как им ответить? Я боюсь, что не успеваю, у меня время уже подходит. Я обязательно с этого начну следующий эфир. Большое вам спасибо за ваше присутствие, за ваши вопросы. Но уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».